«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Давайте еще раз скажем, что мы просим наших слушателей ответить нам, ну, сказать, что они думают по поводу предложения Маска Украине. Признать российским Крым, пустить туда воду, отказаться от НАТО и провести повторные референдумы в Донбассе и в Новороссии под эгидой Организации Объединенных Наций. Нам с Кириллом Вышинским интересно, почему, по вашему мнению, он это сделал. Первый вариант – боится ядерной Третьей мировой войны. Второй вариант – хочет сохранить Украину хоть в каких-то границах. Третий вариант – кто такой Илон Маск? Пока идет наша программа, пожалуйста, проголосуйте. А мы сейчас... Кирилл Валерьевич, дальше продолжим. И хотелось у вас узнать... Вы же всегда читаете между строк, я вас давно уже знаю. Вот вы мне скажите по поводу выступления российского президента в Георгиевском зале Кремля, когда речь шла о присоединении, о воссоединении Донбасса и двух областей бывшей Украины к России.
Ну, смотрите... Все, что было связано с конкретным поводом присоединения или воссоединения Донбасса и земель Новороссии, можно было сказать за 15 минут. Президент говорил больше получаса. Поэтому его выступление в Георгиевском зале в прошлую пятницу уже сравнивают по концептуальности, по сделанным заявлениям, по... такому видению и по масштабу стратегического планирования и определения стратегических перспектив, да, значит, уже сравнивают с Мюнхенской речью 2007 года. Почему? Вот я слышал несколько разных оценок, почему эту его речь обсуждают вот именно вот в таком разрезе, не просто как связанную с непосредственным поводом, да, а как такую концептуальную и в таком... в условных либеральных кругах, да, значит, и серьезные аналитики, которые стоят на консервативных позициях, на патриотических позициях, но все сходятся в том, что это программная речь, абсолютно. Значит, вот эти вот так называемые либеральные круги, да, я вот сейчас показываю кавычки в воздухе, они вот считают, я даже слышал такие оценки, что это вот, мол, такая вот чуть ли не левацкая речь, такая с претензией на мировое как бы господство. Ну, это глупость несусветная, потому что главное, что сказал Путин в своей речи, что Советский Союз восстановить невозможно, да и Россия никогда не будет этим заниматься. Он просто описывая весь исторический, так сказать, массив событий последнего времени, которые повлияли серьезно на сложившуюся сегодня ситуацию, он говорил о том, что, значит, да, был сделан такой шаг, был развален Советский Союз, но Россия, эта страница уже перевернута, Россия к этому не собирается возвращаться и не будет этим заниматься. Другой вопрос, что на этом постсоветском пространстве, после развала Советского Союза, осталось огромное количество проблем, которые были созданы, в первую очередь, развалом Советского Союза. И в том числе это вот разделенность людей, которые чувствовали себя одной большой семьей в Советском Союзе. Вот появившиеся новые границы, они проблемы этих людей, ну, сделали более выпуклыми. И, увы, на каких-то территориях просто перестали учитывать интересы людей, которые считают Россию своим историческим отечеством. Это тоже очень важное словосочетание, историческое отечество, которое употребил Путин. То есть речь идет о том, что вот эти люди, которые в Донбассе и на землях Новороссии сделали свой выбор, они выбрали, как сказал Путин, историю и судьбу. Они вернулись на свое историческое отечество. Это очень важные слова, потому что судьба, как известно, она легкой не бывает. Да, вот это вот наша расхожая фраза, что он выбрал себе легкую судьбу, это такая, скорее, больше ирония. Потому что судьба – это всегда взлеты и падения, это победы и утраты, это всегда какие-то, в том числе, и драматические, а иногда и трагические события. Да, вот человеческая судьба – это такая вот большая линия жизни. А судьбы народов, стран, государств, цивилизаций – это вообще огромные масштабные явления. И выбор истории и судьбы, которые сделали люди, это очень ответственное решение. Потому что ну, было очевидно, вот при всей, так сказать, эйфории, которая была в Георгиевском зале, в момент подписания делегации Донбасса Херсон и Запорожье скандировали «Россия, Россия». То есть было такое приподнятое абсолютно ощущение исторического события, радостного. Все прекрасно понимали, что это только начало большого пути, что ничего не закончилось, что мир точно не наступит завтра, что это вызовет агрессивную реакцию, что кровь будет продолжаться литься, и что неизвестно. Знаете, как бы вообще... Тоже я помню прекрасно эти оценки, так сказать, звучавшие из либерального лагеря. А зачем мы вообще что-то начали в феврале? Ведь до этого, ну да, убивали там людей. Ну там же жертв стало значительно меньше, чем в 14-м и 15-м. Вот это вот сама кощунственная, так сказать, постановка вопроса. Ну убивали, ну меньше же убивали, чем в 14-15-м. Зачем их защищать? Зачем нужно было вводить туда войска? Она сама по себе мне, конечно, непонятна. И, повторюсь, она для меня звучала кощунственно. Поэтому повторюсь, что эти люди, которые и голосовали там, на территориях, и которые присутствовали при подписании этих актов, все прекрасно понимали, что мир завтра не наступит, что обстрелы не прекратятся. Но они сделали свой выбор, и этот выбор их поддерживает, и они уверены, что рано или поздно он сделает их жизнь лучше. Через трагические, драматические события, точно через потери, которые сейчас происходят. Поэтому, повторюсь, это очень серьезное, ответственное решение, и Путин, оценивая его, говорил о том, как будет меняться мир. Он посвятил этому большую часть своего выступления. Вот не просто, что будет происходить с этими людьми на территориях, а он сказал, что раньше, как было раньше, уже не будет. Вот можно было бы здесь поставить точку, да, для того, чтобы вот все поняли, что все, мир меняется вот серьезно. Да? Но он сказал, что не будет так, как привык Запад, что они принимают какие-то решения, исходя из каких-то правил, которые сами и устанавливают. И, мол, как бы, и это все им сходит с рук. Вот этого больше не будет, сказал Путин. Более того, он сказал о том, что, ну, он повторился о том, что мы будем защищать наш суверенитет всеми возможными способами. Он говорил и о, кстати, и о том, что американцы на сегодняшний день это единственные, кто создал прецедент применения ядерного оружия. То есть в момент получения первого ядерного оружия, первых ядерных бомб, американцы не просто там провели испытания, продемонстрировали его, так сказать, на каком-то учебном полигоне. Нет, они применили его. В Хиросиме и Нагасаки погибли десятки тысяч людей. После этого еще от последствий погибали огромное количество народу, там жертвы исчисляются сотнями тысяч. Это единственная страна-обладательница ядерного оружия, которая применила его в ходе военных действий. Она создала прецедент. А все вот это англосаксонское право, да, оно же носит прецедентный характер. То есть ведь как судят в британском или в американском суде, да, значит, там исследуют огромные тома прецедентов. Вот было подобное происшествие, было судебное решение по подобному событию, да? Вот мы им и будем руководствоваться. Закон обеспечит срок наказания, да? А вот вообще, так сказать, прав или не прав, мы решим на основании прецедента. Вот раз уже по такому же делу вынесен был приговор когда-то судом, таким судом, так мы его и будем дальше тиражировать. Это на самом деле очень такой серьезный намек Путина. Вообще-то я напомню, что он юрист по образованию, который очень четко понимает цену и слов, и самое главное, процедур и юридических аналогий. Поэтому, повторюсь, он сказал очень много важных и серьезных вещей. И мне кажется, что вот появление вот этой неожиданной инициативы Маска, Это такая как бы реакция определенных кругов. Я уже говорил об этом, определенных кругов в Америке, а Маск точно тесно связан с каким-то политическим истеблишментом. Просто в силу масштаба своего бизнеса. Да? Как мы помним, а там за любым, в Америке, за любым масштабным бизнесом очень внимательно следят политики. Как мы помним, того же самого Цукерберга, владельца Меты, то есть Фейсбука и, так сказать, других социальных сетей, вызывали в Конгресс на слушание и, так сказать, внушали ему, что он должен делать, да? Значит, как должны работать его социальные сети, которые, в которых коммуницируют миллиарды людей. Значит, понятно, что и Маск с масштабами его бизнеса точно не вне поля политического истеблишмента. За ним внимательно следят. И я не исключаю, что он мог, вот так сказать, через него, как через публичного человека, за словами которого в мире следят миллионы, если не миллиарды людей, за словами, действиями, покупками там, и тому подобными вещами, значит, в силу его такой медийности, широкой известности, экстравагантности в том числе, за этими словами следят огромное количество народу. И вот то, что Маск вдруг вспомнил про Украину, более того, назвал конкретные шаги, которые могли бы привести к заключению мирных соглашений, сформулировал их и напомнил, что неплохо бы и Крым признать российским, и воду туда дать, они, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что за Путиным, за его выступлением на Западе следили очень внимательно. И вот так, вот так сказать, просто в пространство, только для нашей страны эти слова не были произнесены. И самое главное, что они были услышаны. И мне очень важно подчеркнуть, что, повторюсь, что речь его масштабна, она сопоставима с мюнхенской, но тогда к мюнхенской речи, которую Путин произносил в зале, где сидело достаточно большое количество самых влиятельных европейских, ну, в том числе и мировых политиков. Тогда к этой речи никто, ну, многие, слово «никто» не буду употреблять, многие отнеслись не очень серьезно. А сейчас Путин произносит эти слова совершенно в другом политическом контексте. Он произносит их после Крыма, он произносит их после 24 февраля, он произносит их в тот момент, когда Россия принимает в свой состав две республики, несколько бывших областей Украины и, самое главное, принимает людей. Знаете, один из украинских политиков в 2014 году, когда вот, так сказать, развернулась такая огромная кампания на Украине, ну, после референдума, вот, от нас ушел Крым, как это вообще могло быть, кто в этом виноват, значит, давайте найдем конкретных виновных, кто сдал Крым. Значит, один из украинских политиков сказал, что, слушайте, мы должны понимать простую вещь здесь, на Украине. От нас не Крым ушел, от нас люди ушли с той территории, на которой они живут, потому что они точно не готовы были жить так, как им предписывали из Киева, как им предлагали из Киева, и в Киеве не услышали их. Тогда они решили, что они точно не собираются оставлять ни свои дома, ни могилы своих предков, ни школы своих детей, ни свои рабочие места. Им проще, раз их не слышат, да? Но это как бы условная простота, да? Но им важнее сохранить собственное чувство достоинства, сохранить то, что они считают для себя самым важным в этой жизни, да, право разговаривать на языке, учить своих детей, помнить свою историю. В общем, им это важнее, чем их, ну, скажем так, сытое будущее. Потому что все прекрасно понимали в Крыму, когда голосовали на референдуме, что точно никто из Киева праздничных букетов присылать не будет в Симферополь, да, или в Севастополь. Поздравлять с этим решением никто не будет. Что уже там в течение года обрезали ЛЭП, линию электропередач.
Опять этот канал же, о котором мы говорили.
Засыпали,
да,
засыпали Северокрымский канал. Ну и, в общем-то, создавали все условия. Ну, слушайте, а со мной в Херсоне в соседней камере сидела девушка. Вся вина которой была в том, что она входила в состав комиссии по организации референдума. Значит, а в Крыму это стандартная история, когда там люди живут в Крыму, значит, а у них родственники, например, в Херсонской области, а это там, ну, 60 километров, там, условно говоря, пересечь Чингар, и все. Значит, ты там уже или 120, или 100, ну, неважно. Ну, это, в общем, как бы это точно не тысячи километров. Значит, вот она в один из своих приездов, ее просто на границе предъявили ей обвинение в госизмене, в нарушении территориальной целостности, вот она оказалась в тюрьме. А она оказалась в тюрьме на 4-м месяце беременности. И через какое-то время эта беременность стала очевидной. И вот она сидит в камере, значит, а у нее уголовное дело, по которому минимальный срок 5 лет. За то, что она просто была членом вот этой вот там избирательной, вернее, комиссии по организации референдума. То есть в Крыму там прекрасно понимали, что будет, видели, что делает Украина, которая при этом все время декларировала, что мы хотим вернуть Крым, потому что там наши люди. Значит, так сказать, мы чувствуем, что у них там сердце наполнено любовью к Украине и так далее. А при этом засыпают канал, не дают воду, обрезают электричество и садят просто в тюрьму. Вот такая своеобразная реакция. В общем, повторюсь, что это вот все, это контекст, да, в котором Путин произнес, на мой взгляд, очень важные, почти программные слова.
Мы должны с вами сказать, что Мета — это компания, которая признана экстремистской российским судом, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Я думаю, что самое время подводить итоги нашего голосования для того, чтобы еще его обсудить. Итак, Илон Маск предложил Украине мир на таких условиях. Признать Крым российским, пустить туда воду, отказаться от НАТО и провести повторные референдумы в Донбассе и в Новороссии под эгидой Организации Объединенных Наций. Первый вариант. Боится ядерной третьей мировой, поэтому он это сделал. 49%. 25%, четверть проголосовавших, считают, что Маск таким образом хочет сохранить Украину хоть в каких-то границах. 26%, всего на 1% больше, спрашивают, кто такой Илон Маск?
Ну, смотрите, что, как мне кажется, очевидным. Более 70% наших слушателей понимают, что у Маска, или, по крайней мере, у тех, кто через Маска инициировал подобные предложения, у них есть серьезные опасения. В первую очередь, они связаны с боязнью действительно начала Третьей мировой войны, что политики не смогут остановиться вот в ходе этого конфликта между Украиной, ну, и Россией. Ну, мы, опять же, мы понимаем, что этот конфликт не непосредственно между Россией и Украиной, что за Украиной стоит так называемый коллективный Запад, мне не очень нравится этот термин, но тем не менее, Соединенные Штаты Америки, англосаксонский мир, и это в чем-то очень по напряжению, по драматизму, по вообще, так сказать, цене одной какой-то там ошибки или слабины политиков с той или с другой стороны, очень близко к Карибскому кризису 60-х годов, да, который мы помним, когда речь шла вот тоже о возможном взаимном обмене ядерными ударами. Поэтому 49%. Еще 25% считают, что у Маска есть более благородный мотив. Он хочет сохранить Украину в каких, хоть каких-то границах. С другой стороны, большого благородства в этом я не вижу, потому что понятно, наверное, Маску и, ну, и тем, кто, возможно, так сказать, подсказывал ему что-то, что Украина в этом конфликте просто перестанет существовать. Потому что он настолько, так сказать, глубоко зашел, ну все, у нее уже нет тех границ, в которых она в этот конфликт входила. Крыма нет с 2014 года. Была перспектива в ходе Минских соглашений как-то, да, на каких-то, так сказать, договорных условиях оставить в рамках Украины в особом статусе с определенным правом на самоопределение Донбасс, то есть Луганск и Донецк, но Украина этот вариант отторгла. Все, в итоге, как сказал Путин, вопрос о принадлежности Донецка и Луганска закрыт. Это российская территория. То же самое это касается уже Херсона и Запорожья. Да, херсонских и запорожских областей. Их в тех границах, в которых сейчас они вошли в состав Российской Федерации. То есть Украина уже в этом конфликте уже потеряла. Причем потеряла больше, чем просто Донбасс. Поэтому сохранить ее хоть в каких-то границах, это в том числе и в интересах Запада, потому что тогда сохраняется вот этот киевский режим. Потому что понятно, что Украина сохранится, значит, будут достигнуты какие-то соглашения. Но люди, которые не чувствуют себя суверенными политиками, они останутся в Киеве. Угу. Поэтому будут прививаться по сигналу из Вашингтона, ну и делать массу других вещей тоже по сигналу оттуда. То есть это тоже какая-то, так сказать, возможность сохранить статус-кво политический. Ну, кто такой Илон Маск, это вообще, так сказать, я трактую...
Я думаю, это сарказм.
Нет, сейчас, подождите, я трактую на самом деле этот вопрос двояко. С одной стороны, действительно, люди не обязаны знать какого-то бизнесмена.
Пусть и скандально, вы так это видите?
Пусть, с одной стороны, да, пусть и скандально, да, скандально известно. Да, мало ли, как говорилось в хорошем советском фильме, мало ли в Бразилии донов педров. Значит, мало ли бизнесменов и предпринимателей. С другой стороны, а кто такой Илон Маск, чтобы выступать в роли политического посредника и предлагать какие-то варианты решения ситуации? Да? Но повторюсь, что я, например, думаю, что все-таки Маск скорее в этой ситуации такой как бы человек, который просто озвучивает самый рациональный подход. То, что, говорит то, что не могут позволить себе сказать там, политики. А, потому что, ну, что, ну, бизнесмен, значит, спекулянт, авантюрист, там, прагматик. С него в этом смысле как бы взятки гладкие. Да? Он даже там не Эрдоган. Даже не президент или не политический деятель из какой-то третьей страны. Да? Он просто вот человек, играющий на бирже. Да? Ну, вот прочитал газету, увидел, что вот там конфликт разгорается на Украине. А дай-ка я вот предложу вот такие вот решения. Вдруг кому-то будет полезно.
Ну, вот вы успеете еще объяснить мне, что за странная реакция все-таки была не от бывшего посла Мельника, а вообще от высокопоставленных украинских чиновников как раз вот на это предложение Маска. Он им столько... Он в России ничем не помог, а им он отправил столько старлинков, что уже можно, я не знаю, в каждую семью интернет провести. И вместо того, чтобы сказать: Маск, ты нам очень помог, но ты как-то ерунду сказал, они на него обрушились со всей мощью своей цепсошной машины.
Не просто обрушили со всей мощью, они просто неоднократно послали его.
Вот. Да,
в лучших российских традициях. Значит, по конкретному адресу. Но это демонстрация только одного, насколько низко упал уровень культуры на Украине. Политической, человеческой, да хоть какой. Потому что, ну, мало ли, повторюсь, мало ли в Бразилии донов педро, мало ли каких звучит предложений и высказываний. Повод для этого употреблять нецензурную британскую лексику. Ну, наверное, ну, английскую лексику, да? Лексику английского языка. Ну, точно нет. Но эти люди почему-то посчитали своим долгом высказать свое отношение к инициативе Маска именно так. Я с горечью признаю, что, увы, это демонстрация того, как сильно деградирует страна и люди.
Угу.
Во всех, абсолютно во всех сферах.
Но посмотрите, Илон, надо отдать должное. Он не отступился от своей позиции. Он начал им долдонить. Он начал им говорить одно и то же. Говорить: я же вам говорю, ну вот, пожалуйста.
Да, в отличие от Amnesty International, которая сначала сказала, что у нас есть факты, когда украинцы используют своих же сограждан в качестве живого щита, а потом, когда на нее обрушились, на эту несчастную Amnesty International, так сказать, всем там, всей машиной пропаганды и давления, в том числе и в первую очередь украинские чиновники, она включила заднюю. Маск в этом смысле...
Не Amnesty International ни разу.
Ну,
да?
А это вот на самом деле это и такое некое достоинство его позиции. Потому что он не политик, он не зависит от политического истеблишмента, от политических оценок. Он бизнесмен, у него есть определенный авторитет в этих кругах, есть деньги, значит, есть положение, и поэтому ему безразлично.
Должное, мощный скандал, в общем, он понял. Благодарю вас за... сегодняшнюю вашу же авторскую программу. Да, Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека. Мы работали в студии «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.
Спасибо всем, кто нас слушал.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.